говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе немецкий исторический музей в Берлине, первая годовщина, потомица Николая I, итальянская киноактриса, русский европеец Евгений Шварц, европейский музыкальный календарь. Начнем с Праги, где открылся 17-й международный фестиваль писателей. Его традиционный устроитель, живущий в Праге американский писатель и публицист Майкл Марш, а также чешский фонд фестиваля. Ежегодно в Прагу приезжают виднейшие авторы мировой литературы со всех континентов, лауреаты Нобелевской, Пулитцеровской и других премий. В нынешнем году самая яркая звезда – Эдгар Лоуренс Доктороу. На фестивале побывала Нелли Павласкова.
Эдгар Доктороу, автор знаменитого романа «Рик-тайм», экранизированного в 1971 году режиссером Милошем Форманом, приехал на Пражский фестиваль уже во второй раз. Впервые он был здесь в 1997 году, и тогда же он сказал:
«Каждый раз при посещении Центральной или Восточной Европы я ощущаю некую сопринадлежность к этой части европейского континента, что, безусловно, связано с тем фактом, что мои предки прибыли в США именно из этих мест».
За прошедшие 10 лет Доктороу мало изменился. 76-летний писатель, такой же моложавый, элегантный, с юношеской походкой и тихим, спокойным голосом. Хотя директор и душа фестиваля Майкл Марш, как всегда, выбрал для дискуссий темы далеко не спокойные. Накануне приезда Джорджа Буша три американских и один израильский писатель беседовали на одной из тем фестиваля «Не насилие против терроризма». В связи с этим Доктороу на вечере авторских чтений представил отрывок из своего нового исторического романа об агрессии и произволе сильных, романа под названием «Поход», о смертоносном и ненужном походе генерала Северян Шермана в самом конце гражданской войны в Америке. В дискуссии принимал участие и лауреат Пулитцеровской премии Гарри Снайдер, поэт, отец хиппи, эколог и буддист, призывающий к слиянию экологии и ненасилия. С ним полемизировали израильский классик Авраам Йегошуа, прапрадед которого был родом из Праги, и новый американец, родившийся в Боснии и с начала 90-х годов живущий в Чикаго, любимец американской критики Александр Хэмон. Директор фестиваля Майкл Марш предполагал, что этим писателям будет близка и главная тема фестиваля – «Движение Дада начала XX века». Дада и дадаизму были посвящены главные доклады фестиваля и дискуссии, да и сам фестиваль начался с вернисажа выставки «Дадаист», что можно перевести как «Дада с Востока» или «Восточный Дада». Экспозиция была перевезена из Цюриха, из восстановленного кабаре Вольтера, где, по преданию, в 1916 году началось «Движение Дада». Однако выяснилось, что корни у Дада восточноевропейские, точнее, румынские. Благодаря исследованиям шведского литературоведа Тома Сандквиста, внимание историков было перенесено на восточноевропейский регион. Главная часть выставки «Дадаист» посвящена ансамблю цюрихского «Кабаре Вольтер». Этот раздел выставки так и называется «Румыны в Кабаре Вольтер». И здесь мы узнаем подробности о четырех друзьях из Румынии, помогавших основанию движения, призванного изменить новую историю. Главной фигурой в этой четверке был поэт Тристан Цара. На фестивале обсуждали самые разные темы. Что такое Дада? Искусство ли это? Философия? Политика? Страховка от пожара? Или государственная религия? Дада – это бушующая энергия? Или это вообще ничего? Эти и другие загадки попробовал разгадать в своем выступлении Том Сандквист.
Одними из главных основателей Дада были Тристан Цара, братья Марцел и Жюль Янка и Артур Сигал. Все они из Румынии. Тристан Цара – это псевдоним поэта Розенстока. В этом псевдониме и в самом названии «Дада» следует искать ответ на многие поставленные вопросы. «Дада» на французском языке означает «детское увлечение», «игрушку». По-румынски же «да», как и по-русски, слово, означающее «согласие». Кроме того, это была марка швейцарского мыла и имя святого румынской православной церкви. Тристан Цара первым использовал это слово для своих целей. И есть еще один немаловажный момент. Все румыны-дадаисты были евреями по происхождению. Все они вырастали в традициях иудаизма, хотя в разных социальных слоях. Если Артур Сигал был родом из хасидской семьи из глубинки, то Тристан Цара и братья Янка из ассимилированных бухарестских семей. Однако и те, и другие были знакомы с языком идиш, и этот язык дадаистский сам по себе, ибо в нем смешалось много других языков. Основатели Дада были хорошо знакомы с кочевыми еврейскими театрами, с их юмором, построенным на абсурдных ситуациях. Они преобразовали хасидские мотивы в дадаистские перформансы с бесконечными повторениями слов и фраз. Артур Сигал создал теорию равноправия, исходя из учения хасидов. Все разрешено и все запрещено. Стиль высокий равноправен со стилем низким. Абсурд и реализм имеют одинаковые права. Логика трансформируется в абсурдность. Не на это ли опирается кафковская реальность? Согласно дадаистам, парадокс – соль и суть жизни. И сам псевдоним Розенстока, Тристан Цара, требует расшифровки. Тристан печальный, а слово «цара» близко к еврейскому слову «цорес», что означает «заботы, проблемы, неприятности».
В дискуссию о дадаизме вступил и Эдгар Лоуренс Доктороу. Ведущий Майкл Марш напомнил слова Тристана Цары: «Мысль зарождается во рту». Доктороу ответил:
«Мне не нравится такая метафора, потому что если задать вопрос, где она кончается, ответ будет «переваривается в кишечнике».
Майкл Марш подбрасывает еще одну фразу. Как известно, Эзра Паунд сказал, что слово убивает хорошие рестораны.
Зная этого человека и это движение, я могу сказать, что подобными заявлениями он восславлял спонтанность и тот рефлекс, который порой заставляет нас автоматически говорить, даже не обдумав сказанное. То же самое и в спорте. Например, в теннисе самые успешные удары те, которые игрок производит рефлекторно, не обдумав. Если слишком много думать о предстоящем ударе, легко промахнуться. Дадаисты были важным движением, но только до определенной степени. С одной стороны, они игривые и шаловливые, но в то же время порой и скучны. Дело в том, что они были не одни. Эти первые 20 с лишним лет 20 века отметились невероятной творческой силой и разнообразием, которых мы в последующие десятилетия больше не увидели. В то время как развивался дадаизм, Эйнштейн писал свои гениальные работы, изменившие наше представление о мире. В Париже ставили «Весну священную» Стравинского, Маркони изобретал радио, Китти Хоуки разрабатывали первый самолет, Пикассо и Брак писали первые кубистские полотна, а через 10 лет появилась философия Витгенштейна, Фрейд, Кафка. На этом историческом фоне дадаисты выглядят довольно скромным явлением. Однако их влияние на последующие поколения, формулировка мысли, что культура, мол, является чем-то, что нужно разрушать, выворачивать наизнанку, перестраивать, все это можно проследить вплоть до работ Энди Уорхола. Да, они были влиятельны, но можно быть влиятельным и потом самому исчезнуть, как ракеты, поднимающие в небо космические корабли. Вот чем они мне представляются.
Чешский поэт и историк литературы Людвиг Кундера, однофамилец знаменитого чешского писателя Милана Кундеры, говорил о дадаизме на чешской почве.
После Первой мировой войны обстановка в Чехии и Моравии отличалась от обстановки в странах, проигравших войну. Подъем духа, связанный с образованием самостоятельной Чехословацкой республики, исключал декаданс в искусстве. Дада, привезенная в Чехию в 20-м году немецкими дадаистами, показалась чехам непристойным и коммунистическим. Они чуть не избили его эмиссаров и даже угрожали им смертью. Пражские рабочие хотели их утопить. Между прочим, любимец Парижа Цара играл в Цюрихе в шахматы с Лениным. Дадаисты позже шутили, что это они его послали в Россию делать революцию. Короче говоря, чехи не поняли дадаистов и считали, что это дело немецкого пражского меньшинства, и что это немецкие шуточки. Но идеи Дада были позже подхвачены чешскими сюрреалистами, мистификаторами и включены в литературную клоунаду. На мистифицирующих идеях Дада построен и знаменитый чешский театр Яры Циммермана, возникший у нас в конце 60-х годов и популярный поныне. Основатели театра выдумали несуществующего чешского гения Яру Циммермана, который изобрел электричество, телефон, кинематограф, покорил Северный и Южный полюс, разгадал все криминалистические загадки и сейчас покоряет горы Алтая. В одном из спектаклей о Циммермане великий Фрейд говорит о нем: «Он был единственным моим пациентом, который вызывал у меня комплекс неполноценности».
На выставке «Дадаист» в одном из разделов представлены и чешские дадаисты. В 30-е и особенно в 60-е годы в Чехии было много последователей этого движения. И, наконец, было отдано должное творчеству полузабытого чешского дадаиста и мистификатора Вальтера Сернера. Ему были посвящены фестивальные доклады и дискуссии. Вальтер Сернер родился в 1889 году в Карловых Варах. В 1913 году, став юристом, он перебирается в Цюрих, оставшийся в стороне от военной грозы. Здесь он издает журнал «Сириус» и становится членом цюрихской «Дада-ячейки». В 1918 году выпускает манифест «Вершина раскованности». Вместе с Тристаном Царой и Отто Флаком издает единственный номер другого журнала «Цельдвек», на котором заканчивается деятельность цюрихского «Дада». В декабре 1919 года Сернер устраивает в Женеве первый мировой конгресс дадаистов, сборище весьма эпатирующее, а в 1920 году перебирается в Париж, там знакомится с местными дадаистами и становится центральной фигурой всевозможных недоразумений, скандалов и проделок. Пишет стихи, детективные романы уже в духе сюрреализма с поразительными знаниями блатного языка уголовников и социального дна. Современники называли его разбойником-джентльменом. После ссоры с Царой и его единомышленниками он путешествует по Европе, оставаясь чехословацким гражданином и изредка наведываясь в Прагу и в Карловы Вары. В 1933 году его книги объявляются запрещенными в гитлеровской Германии, ибо они вредят общественной морали и нравам. Нацистская оккупация застала Сернера с женой в Праге. В 1942 году супруги были депортированы в концлагерь, откуда не вернулись.
О международном писательском фестивале в Праге рассказывала Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров на волнах радио «Свобода». Парижская лаборатория экспериментального современного искусства отмечает свое 4-летие. О том, чем заняты экспериментаторы, рассказ Дмитрия Савицкого.
Вентибьер. Артер поплите. Артер феморал. Вен феморал. Аорт.
То, что вы услышали, хорошо знакомо кардиологам, тем самым врачам, что делают УЗИ и разновидность звукового сканирования «Доплер». Французы вместо УЗИ используют выражение «эхография». В эхографии можно при желании включить и звук. Так что вы услышали пульсирующие звуки артерий и сосудов сердца и шеи, сделанные Мануэлой Морген для мастерской радиотворчества АСР «Ателье де Креасион Радиофоник» французского «Дома радио». К четвертой годовщине своего существования АСР выпустила в эфир 60 экспериментальных аудиоотрывков длиною в 60 секунд. Это работа артистов, художников звука из разных стран мира. Вот еще одно произведение длиною в 60 секунд, и это сюрприз. «Капитан, капитан, улыбнитесь». Эта одноминутка из мастерской радиотворчества «Дома радио» принадлежит таланту выставки Раткиевич. Но я думаю, что для начала достаточно, стоит, хоть это и банально, задуматься, что же такое современное искусство. Не так уж далеко от «Дома радио», что на набережной Кеннеди, находится «Гран-Пале». А в Гран-Пале нынче открылась выставка, которая продлится до начала июля «Новый реализм». «Новый реализм» не имеет отношения к Союзу писателей СССР 1937 года. Он родственник того, что называется до сих пор современным искусством. И здесь не стоит путать современное с послевоенным Пикассо, Дали или Шагалом. Эти осколки истории уже нечто древнее, хотя бы потому, что стали классикой. А современная стартовала отдельно и заявила о себе в 1917 году писсуаром Марселя Дюшана, которому он дал новое замечательное название – «Фонтан». Так что не будем забывать, что новое в искусстве началось с этой самой струи, как мы знаем, подмочившей и Нью-Йорк, и даже консервные банки супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола. Итак, фаянсовое это заявление объявило 90 лет назад о том, что отныне любой предмет, лопата, сушилка для бутылок, любой объект, в том числе, как мы видим, вернее слышим, и звуковой, является произведением искусства, если об этом заявляет его создатель. Точнее, его выставитель, как стоило бы назвать Марселя Дюшана, открывшего миру серию объектов искусства «Ready-made». Новый реализм продолжает или разветвляет линию неодадаистов, поп-арта и Zero Group. Так что между Гран-Пале и мастерской радиотворчества «Дома радио» в наши дни гуляет явно хорошо синхронизированное стерео-эхо нового звукореализма.
C'est comme ça que les histoires commencent.
В самом начале этой звуковой волны автор Джакопо Бабони Скилинджи говорит: «Вот так все это началось». Ну а в конце: «Ах, это целая история». 3 года назад я разгуливал по Парижу с приятельницей, радиожурналисткой и писательницей Катрин Паулетти. Мы обсуждали конкурс Центральной мэрии на лучшую городскую скульптуру. Ни она, ни я никогда не держали в руках ни глины, ни резца, ни паяльной лампы. Зато мы работали со звуком. «Слушай, — сказала Катрин, — нужно озвучить наши городские питьевые фонтанчики. Ты к нему склоняешься, а он начинает тебе играть, скажем, Шопена. Это будет звуковая скульптура». Я хорошо помню, что финалом нашего совместного, как это называется, на летучках творческих объединений бреда, была обычная стена на оживленной улице Морбеф возле Этуаль. Когда к определенной невидимой отметке приближался прохожий, стена начинала бормотать, булькать, ругаться, то есть вести себя самостоятельно. Единственное, что мы в ту эпоху решили все-таки проверить, так это положение об юридической ответственности, ежели кто-нибудь из прохожих, скажем, грохнется в обморок или спятит и начнет со стеною серьезно общаться. Проект наш сам по себе развалился, когда на набережной Бранли открылся новый музей ар-примитив и этнографии. Это детище Ширака, на которое он бухнул 223 миллиона евро налогоплательщиков. Дело в том, что в этом музее, в определенных местах, когда вы приближаетесь, опять же, к невидимым электронным рецепторам, стены или колонны начинают с вами разговаривать, рассказывать, к примеру, о том, почему африканские маски вытянуты вверх, а в океане — в ширину. Одноминутка Эрве Беролини называется «Ожидание звонка» — «Phone Wait», и, видимо, аудио изображает внутренности электронных соединений. В любом случае, если и вы захотите приобщиться к новому звукореализму, вам достаточно завести плохенький записывающий прибор, так как, судя по опытам мастерской радиотворчества, иногда чем хуже качество звука, тем выше качество произведения, после чего установить формат, скажем, отныне классический, 60 секунд, и начать записывать все, что звучит. Пардон, забыл сказать, что подобие черного квадрата Малевича, то есть 60 секунд высококачественной пуленепробиваемой тишины, уже создано. Так что вам остается бульканье чайника или же в животе, дрель соседа, крик журавля, зацепившегося крылом за провод высоковольтной передачи, шипение утюга при виде брюк, скрип кровати, изменяющей вам жены, мужа, полет шмеля в трехлитровой банке из-под огурцов, скрип тормозов, переходящий в детское пение, падение с карниза пятого этажа горшка цветущей герани на лоток продавца мороженого, шум в ушах, не проходящий ни днем, ни ночью, от которого лечат не специалисты уха, горла, носа, а психиатры, звон цепи, сбежавшей с соседней дачи овчарки, шум ночного ресторана, искаженный ускорением или замедлением записи, писк комарихи, наглотавшейся крови больного СПИДом. И так далее. Современное творчество не знает границ, и, будучи ретроградом, скажу вам честно, знать не желает. Ну а АСР подсказывает несложный способ создания шедевра. Нужно записать через звуковой фильтр бормотание камбоджийского старца. Ваше незнание языка превратит его жалобу на боль в пояснице в отличное звуковое полотно. Вот оно.
Парижская лаборатория экспериментального современного звукового искусства в рассказе Дмитрия Савицкого. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В Ставрополе по факту недавних беспорядков возбуждены 9 уголовных дел, задержаны свыше 50 человек, среди них 8 несовершеннолетних. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев после совещания с руководством правоохранительных органов Ставропольского края. Верховный суд Кабардино-Балкарии отложил до 13 июня слушание дела ингушских милиционеров из-за неявки потерпевших. Милиционеров обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей в результате теракта в Беслане. В окрестностях курортного городка Хайлигендам в Германии, где начинается саммит Большой Восьмерки, идут столкновения. Тысячи антиглобалистов пытаются прорваться в Хайлигендам, отгороженный на время саммита от внешнего мира 12-километровой стеной. Государственная Дума России отменила исчисление административных штрафов в минимальных размерах оплаты труда. Закон, который был принят сегодня в окончательном чтении, предусматривает указание штрафа в рублях. Самый низкий – 100 рублей. В Афганистане в бою с талибами сегодня погибли трое военнослужащих НАТО, двое на юге и один на востоке страны. Вчера в южной провинции Урусган боевики атаковали позиции правительственных войск. В бою два талиба были убиты и 9 взяты в плен. В Багдаде по меньшей мере 7 человек погибли и не менее 25 были ранены в результате двух взрывов. Взрывные устройства были заложены в машины, припаркованные около шиитской мечети. В суданской провинции Дарфур только с начала этого года 140 тысяч человек перешли на положение беженцев, говорится в докладе ООН. 10 тысяч человек бежали из районов боевых действий в мае. В Москве сегодня были задержаны, по уточненным данным, три участника несанкционированного митинга обманутых дольщиков компании «Социальная инициатива».
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Евгений Шварц. Его портрет представит Борис Парамонов.
Евгений Львович Шварц, годы жизни 1896-1958, замечательный драматург советских времен, автор всем полюбившихся сказочных пьес, предназначенных отнюдь не для детей, глубоко философичных и скрытно, осторожно сатиричных. Самые знаменитые «Тень», «Дракон» и «Голый король». Не менее знаменитая «Снежная королева» — это, скорее, все-таки детская пьеса. Пьесы для детей, написанные на советском материале «Ундервуд» и «Клад», менее интересны. Сказочная мораль этих пьес входит в явное противоречие с советскими реалиями конца 20-х, начала 30-х годов. Шварц в лучших своих вещах ориентирован на европейскую традицию, идет, пожалуй, от Карла Гоцци с его пьесами-сказками. «Тень» и «Снежная королева» используют сюжеты Андерсена, искусно их разворачивая. В культурном своем фоне «задники», употребим театральное слово, Евгений Шварц, несомненно, европеец. Он не сразу нашел себя как художник, но стал известен в артистических кругах чуть ли не юношей, как участник и организатор всякого рода капустников и обаятельный остряк в странную террористически-карнавальную эпоху военного коммунизма. Между прочим, он описан в романе Ольги Форш «Сумасшедший корабль» 1927 года сочинения, посвященном истории и быту знаменитого дома искусств «Диско» под именем «Гений Черна», наряду с настоящими знаменитостями вроде Горького, Клюева или Шкловского. Все они даны под вымышленными именами-кличками. Прием, который много позднее использовал Валентин Катаев в мемуарной повести «Алмазный мой венец», а независимо от них Александр Зиновьев в «Зияющих высотах». Потом Шварц занялся как-то незаметно детской литературой, и тут попал в компанию чрезвычайно интересных людей, абериутов, людей, попросту сказать, гениальных, Заболоцкого, Хармса, Введенского и Олейникова. Все они в то время были связаны с популярными детскими журналами «Ёж» и «Чиж». В позднейших мемуарных записях Шварц особенно много пишет об Олейникове, своем демоне, вообще демонической личности. В чем это проявлялось, остается, однако, не совсем ясным. Вот одна из таких записей.
«Однажды приехали к нам Хармс, Олейников и Заболоцкие. Пошли бродить. Легли под каким-то дубом недалеко от насыпи, что вела к пляжу. Погода была ни хорошая, ни плохая. На душе у меня было неладно, как всегда в те годы в присутствии Олейникова при несчастной моей уязвимости. А Николай Макарович был всем недоволен. И погодой, и нашей дачей, и дубом, и природой сестрорецкой. Он еще медленнее, чем я, привыкал к северу. И все мы были огорчены еще полным безденежьем. Хорошо было бы выпить, но денег не было начисто. Потом Хармс, лежа на траве, прочел по моей просьбе стихотворение. Бог проснулся, отпер глаз, взял песчинку, бросил в нас. Я любил это стихотворение. На некоторое время стало полегче. В беспорядок неплохой, нехорошей погоды, лысых окрестностей, вошло некоторое подобие правильности и без водки. Скоро за стеклами террасы показался Каверин. Он обрадовался гостям. Он уважал их, как интересных писателей, ищущих новую форму, как и сам Каверин. А они не искали новой формы. Они не могли писать иначе, чем пишут. Хармс говорил, «Хочу писать так, чтобы было чисто». У них было отвращение ко всему, что стало литературой. Они были гении, как сами говорили, шутя и не очень шутя.
Судьба Шварца оказалась многоудачнее судьбы его гениальных друзей, из которых уцелел после многолетней осидки один Заболоцкий, доживший до признания, даже до славы. А Шварц как-то постепенно ушел в драматургию и стал любимцем не столько детей, сколько интеллигенции, особенно в послесталинское время. Его «робкий юморок», как назвал это поэт Лев Лосев, воспринимался с энтузиазмом, людьми, прекрасно понимавшими, что к чему, но лишенными возможности открытого протеста против советских порядков. Шедевр Шварца, несомненно, пьеса «Дракон», написанная во время войны в 43-м году. У нее острый антифашистский посыл, особенно значимый в годы войны с Гитлером. Дракон как бы есть сам Гитлер. Пьеса была встречена на ура во всех необходимых инстанциях, но неожиданно запрещена после трех представлений. Появилась разгромная статья под названием «Вредная сказка». Создалась ситуация, которая называется «На воре шапка горит». Думается, что подобная реакция не могла не исходить с самого верха. В послесталинские времена, когда «Дракон» пошел повсюду, изменилась реакция на пьесу. Она воспринималась уже не как сатира на кровавого тирана, а как разоблачение его преемников. Горожане, избавленные от «Дракона» рыцарем Ланцелотом, тоскуют по прежним временам, вздыхают о погибшем хозяине и посильно воспроизводят те же порядки, что установлены были «Драконом». Шварц продолжал радовать советских людей и отнюдь не одних все понимающих интеллигентов. После войны он много работал в кино, написал чудесные сценарии к фильмам «Золушка» и «Дон Кихот». Был еще в 46-м году фильм «Слон и веревочка», переименованный потом в «Первоклассницу», где играла советская Ширли Темпл, Наташа Защипина. Уже в послесоветское время были изданы дневники и мемуарные записи Шварца, в которых он овладевал и овладел искусством прозы. Она очень хороша, своими интонациями напоминая иногда Чехова. И еще одно качество проявил Шварц-прозаик – мастерство портретной характеристики. Приведу пример, понятный, может быть, только людям моего поколения. Портрет замечательного актера Эраста Гарина, игравшего во многих пьесах и фильмах Шварца, вплоть до посмертного Каина XVIII.
Эта фигура, легкий, тощий, непородистый, с кирпичным румянцем, с изумленными глазами, с одной и той же интонацией всегда, и на сцене, и в жизни, с одной и той же повадкой и в 20-х годах, и сегодня. У него есть подлинные признаки гениальности, неизменяемость. Он не поддается влияниям. Он есть то, что есть. Он русский человек до самого донышка, недаром он из Рязани. Он не какой-нибудь там жрец искусства, он юродивый сектант, изувер в своей церкви, и святость веры и позор лицемерия утверждает непородистая, приказчицкая его фигура с острым и вместе вздернутым носом и изумленными глазами.
Я хорошо помню Эраста Гарина и могу засвидетельствовать высокую точность этого описания. Думается, что в других, несоветских условиях Евгений Шварц сделал бы больше, но и то, что он сделал, немало, и оставило по себе добрую память.
Русского европейца Евгения Шварца представил Борис Парамонов. Ровно год назад в Берлине открылась долгожданная постоянная экспозиция немецкого исторического музея. Рассказывает Екатерина Петровская.
Прошел год, но споры вокруг выставки под неловким названием «Германия в картинах и свидетельствах» не утихают. Дело в том, что эта экспозиция – самое значительное музейное представление объединенной немецкой истории. Это взгляд немцев на самих себя, одобренный верхами и как будто принятый в низах. За год выставку посетило 500 000 человек. Хотя куда торопиться, выставка задумана навсегда. Представить историю Германии за 2000 лет – задача идеологически грандиозная. Как соединить в одной экспозиции рассказ о взлетах немецкого духа с теми преступлениями, для которых и эпитетов не подберешь? Что вообще есть немецкая земля и откуда она пошла? Кто такие немцы? И что, в конце концов, является самим объектом истории? Директор немецкого исторического музея Ханс Отто Майер попытался пояснить.
Речь не идет о том, что мы здесь создаем какие-то национальные понятия или занимаемся национальными смыслообразованиями. Скажем, такое понятие, как «немецкая нация», мы не конструируем, а анализируем. И видим, что оно возникло очень поздно. А немецкое гражданство вообще существует с 18 года. Такая историческая перспектива уже многое объясняет.
Выставка пытается одновременно держать в фокусе и историю германских племен, а порой и кельтов, и франков, и историю территорий, ими занимаемых, и историю того, что лишь с натяжкой можно назвать историей государства «Федеративная Республика Германия». Впрочем, проблема, знакомая по учебникам истории других времен и народов. 2000 лет истории на выставке представлены 8152 объектами. Ушлые журналисты подсчитали, что если проводить у каждого объекта хотя бы по 5 секунд, то на осмотр выставки понадобится всего-навсего 11 часов. Отчет немецкой истории почти совпадает с началом нашей эры. В 9 году произошла битва германских племен под предводительством Армения с войсками римского наместника Квинтилия Вара. Кроме маски самого Вара, на выставке россыпь римских монет. И ни слова о том, что значила эта битва в мифологизации немецкой истории вообще. На выставке представлены только оригиналы в их, так сказать, первичном употреблении. Рыцарские доспехи, портреты Карла Великого кисти Дюрера, церковные индульгенции, Библия Лютера, книги его политических соперников, пушки времен 30-летней войны. Оригиналы, кругом одни оригиналы. Господин директор музея объяснил это принципиальными соображениями.
Яркой особенностью нашей экспозиции явилось то, что оригинальные экспонаты играют самую главную роль. Это стало возможным благодаря многолетней коллекционной деятельности самого исторического музея, а также вливания в него коллекций прусского Цехгауза, арсенала и музея немецкой истории ГДР. Количество объектов, их плотность на выставке такова, что один экспонат практически уже объясняет.
Объекты и впрямь поразительные. Маска гробовщика времен чумы с длинным страшным носом, почти клювом. А рядом с ней оригинал первого знаменитого немецкого романа Ханса Грильпарцера «Симплицисимус». Небольшая картинка времен 30-летней войны реалистично изображает обхождение солдат с мирным населением задолго до 20 века. Слегка напоминает Босха. А вот и еще неожиданность. Декларация американской независимости на немецком языке напечатана в 1776 году для тех немецких переселенцев, кто еще не овладел языком новой родины. Входим в залы XIX века. Станки, машины, паровозы – первое индустриальное чудо. Над ними, неким страшным пророчеством, панорамная фотография фабрики Круппа. В специальной витрине, отведенной Карлу Марксу, покоится первоиздание манифеста коммунистической партии, а над ним школьная карта Европы того времени. Именно по ней бродит призрак коммунизма. Немецкая история на выставке представлена в неразрывности с общеевропейской. Вот, к примеру, удивительный экземпляр – шляпа Наполеона, которую он потерял при бегстве с Ватерлоо. В 20 веке становится совсем тесно. Письменный стол Гитлера, а рядом его же глобус, да именно такого размера, как в фильме Чаплина «Великий диктатор». На глобусе, в том месте, где должна быть Германия, дыра. Кто-то из победителей не удержался и ковырнул. И вот, нет такой страны. Как в воду глядел. Но в какой-то момент за деревьями интереснейших экспонатов не видишь леса истории. Ханс Отто Майер настаивает.
Мы совершенно сознательно не инсценировали выставку, не реконструировали контексты, не придумывали сценографию. Мы пытались не принижать и не возвеличивать объекты, а представить их на тех местах, им отведенных, в соответствии с их употреблением, предназначением и формами, в которых они сохранялись.
Это высказывание господина директора – подтверждение концептуальной слабости выставки. Большинство объектов представлены в витринах, а рядом или где-то около – сопроводительный текст. Для музейного дела Германии такой принцип даже не архаичен, а почти реакционен. Выставку попытались сделать нейтральной. Как будто одинаковость витрин и ровное освещение – гарант объективного подхода к истории. Зритель гладко скользит по историческому руслу, не ощущая ни трения истории, ни рытвин на ее дорогах, ни резких поворотов или провалов. Осталось только натереть пол. При переходе из раннего средневековья к реформации мы увидим, что бесконечные доспехи вдруг заканчиваются. На их место заступают книги. А хорошо бы вот на этом месте просто споткнуться о печатный станок, изменивший лицо истории. Но для Ханса Отто Майера именно такого рода ход был бы инсценировкой. И директор оказался заложником принципа оригиналов. Нет станка самого Гутенберга, ну и бог с ним. В результате и вся выставка – собрание красивых и дорогих экспонатов, где утварь уездной знати занимает больше места, чем вся эпоха просвещения. А кто не уцелел в оригинале, тому вроде бы и нет места в истории. Когда-то канцлер Германии Вилли Брандт, будучи в ГДР, посетил музей немецкой истории и с удивлением написал: «И все-таки она есть немецкая история». И какой бы ни была нынешняя постоянная экспозиция, при всех ее недостатках, она материал для дальнейших споров и размышлений. Не только о том, что есть на самой выставке, но и о том, чего уже никогда не найти в оригинале.
Экспозиция Немецкого исторического музея в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. Потомица Николая I, итальянская киноактриса. Рассказ на такую тему прислал нам наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Когда 4 года тому назад на кинофишах страны появилось имя Николеты Романов, я, русский житель Италии, конечно, не мог, что называется, пройти мимо. Свежий остроумный фильм Габриэля Мучино «Рикорде ты диме», «Помни обо мне», сам по себе заслуживал внимания. А тут еще в одной из ролей римской гимназистки Валентины некая Романов. И чутье подсказывало, что из тех настоящих Романовых. Так и оказалось. Николета Романов – прямой потомок Николая I. Последующие предки из дома Романовых уже принадлежали боковым линиям. Думаю, что царственный пращур вряд ли бы был доволен несомненным кинематографическим успехом своего потомка. Николетта блестяще изобразила девицу, мечтающую проникнуть на телевизионное шоу и делающую для этого все, буквально все, в первую очередь пробираясь в постель нужных ей мужчин. Причем адюльтерные сцены в соответствии с духом времени представлены были предельно откровенно. Итак, первый фильм, первый успех. Но этот маленький успех был стратегически раздут величием имени юной актрисы. Нечасто в титрах приходится видеть фамилию Романовых, одной из самых известных фамилий в Европе. Оказалось, что Николетта – внучка римлянина Николая Романовича Романова, который является, в свою очередь, праправнуком Николая I и троюродным племянником Николая II. Он единственный из династии, осевший в Италии. Кроме того, он многолетний председатель объединения дома Романовых, и поэтому время от времени к нему обращается по тем или иным вопросам местная пресса. Николай Романович родился в эмиграции во Франции в 1922 году. Женился на итальянке из известного графского рода Делла Герардеско. Он любит историю, написал хорошую книгу о русских броненосцах, создал благотворительный фонд Романовых, помогающий детским домам, приютам и больницам в России. В 1998 году Николай Романович присутствовал во главе родных при перезахоронении екатеринбургских останков в соборе Петропавловской крепости. Лет 10 тому назад я вступил с ним в переписку, когда занимался историей одной немки-самозванки, жившей в Италии. Она выдавала себя за царскую дочку и опубликовала фальшивые мемуары о своей жизни в Зимнем дворце в Петербурге. Но Николай Романович об этой самозванке ничего не знал, и наша переписка увяла. Раз я прочитал интервью с ним в журнале «Фамилия Кристиана», из которого понял, что перспективы возвращения Романовых на российский трон минимальны. Председатель объединения дома Романовых признавался, что по своим политическим убеждениям он республиканец. В настоящее время Николай Романович, оставаясь итальянским гражданином, преимущественно живет в Швейцарии. Его внучку-актрису, конечно, самозванкой считать нельзя. Но занимаясь ее генеалогией, я обнаружил, что ее настоящая фамилия – Консоло, а Романов – это девичья фамилия ее матери. Так что речь в данном случае может идти только о псевдониме. Что ж, это вполне законный прием, и мне доводилось в ряде случаев брать псевдоним, и первое, что приходило в голову – это девичья фамилия матери. Правда, в моем случае не такая громкая. Николетта Консоло, сценический псевдоним Романов, родилась в Риме в 80-м году, то есть сейчас ей 27 лет. Ее мать, Наталья Николаевна, одна из трех детей Николая Романовича. Она вышла замуж за столичного адвоката Джузеппе Консоло, бывшего одно время сенатором Итальянской Республики. Имя Николетта получила в честь именитого деда, а тот, в свою очередь, в честь последнего царя, который был крестным его отца. Псевдоним Николетте стал ловким пиарским приемом. Местные журналисты, конечно, его обыгрывают. Встречаются пассажи вроде самодержавного имени нежной актрисы. Николетта начала свою карьеру как фотомодель в Париже. 19 лет, необыкновенно рано, по итальянским меркам, она вышла замуж за продюсера Федерико Скардамальо, от которого уже имеет двоих детей. Ее дебют в фильме «Помни обо мне» был очень успешным, и она получила престижный приз «Давид Донателло» за лучшую неглавную роль. После первого успеха прошло 4 года, в течение которых Николетта Романов снялась в нескольких малозначительных телевизионных постановках. И вот в июне запущена ее новая картина, где потомок русских царей уже в главной роли. Титул фильма «Кардиофитнес».
Главной героине фильма, римлянке Стефании, 27 лет. Она помогает матери в семейном трактире, неумело моет поздними вечерами посуду и еще хуже готовит. У Стефании две отдушины. Во-первых, она посещает фитнес-центр, где с двумя закадычными подружками занимается тем, чем положено заниматься в фитнес-центре, а в интервалах между гимнастическими и прочими упражнениями обсуждает с подружками сердечные дела. Отсюда и название фильма «Кардиофитнес». Вторая ее отдушина – роман, который пишет эта барышня. В романе она придумывает встречу с красивым юношей, которая, конечно, и происходит. Причем граница между тем, что пишет Стефания, и что происходит на экране, предельно размыта. Роман литературный и жизненный причудливо перемешиваются. Итак, в фитнес-центре появляется Стефано – красивый юноша. Однако, и это главная проблемная пружина фильма, ему всего лишь 15 лет. На существенной разнице в возрасте героев построены диалоги, коллизии, шутки и все остальное. В итоге Стефания дарит Стефано прерванную книгу и предлагает ему дописать финал. Юноша, который прежде пытался оставить Стефанию, пишет теперь хэппи-энд. А может, хэппи-энд случается и в самом деле.
Итак, «Кардиофитнес» – второй фильм Николетты Романов и первый фильм режиссера-дебютанта Фабио Тальявия. Прокатчики по только им понятным соображениям держали картину, что называется, на полке целый год. Нельзя сказать, что фильм значительный и что он войдет в историю. Он не блещет, но и не бездарен. Расчет сделан явно на подростковую аудиторию, не без оглядки на кассовый суперуспех другого недавнего фильма про молодежь «Ночь перед экзаменом». Что касается Николетты Романов, то она теперь сыграла свою сверстницу. Ей, как и героине, 27 лет. Правда, в отличие от своего персонажа, Николетта – почтенная мать семейства, воспитывает двоих детей и не страдает, думаю, по 15-летним гимназистам. Ее Стефания в каждом эпизоде показывается в новых, изысканных нарядах и проводит свое свободное время в разного рода дорогих и эксцентричных заведениях, забывая, что вначале представлена зрителям посудомойкой. Перед нами римская аристократка. И в этом фильме, как и в первом, не без постельных сцен. Без них теперь нельзя, очевидно. И на сей раз вряд ли бы пращур актрисы Николай I порадовался бы кинематографической работе Николетты Романов, этого маленького итальянского листочка на большом генеалогическом царском древе Романовых.
Об итальянской киноактрисе из русского императорского рода рассказывал Михаил Талалай. И в завершение программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
130 лет со дня рождения выдающегося итальянского оперного певца Тита Руффо исполняется 9 июня. Руффо родился в Пизе, в бедной семье кузнеца. В юности собирался идти по стопам отца, однако его вокальные способности были очевидны. И при поддержке нескольких друзей в 19-летнем возрасте Руффо поступил в музыкальную академию в Риме. На сцене римской оперы он дебютировал в 1898 году, спев партию «Глашатая» в вагнеровском «Лаенгрине». Успех пришел быстро. В качестве приглашенного солиста Руффо выступил практически во всех ведущих оперных театрах Европы. В 1905 году гастролировал и в России. Но только в 1922 году впервые вышел на сцену Метрополитен Опера, где пел в течение 7 лет. Многие считают, что в Метрополитен Опера он так долго не получал приглашения из-за Энрико Карузо, использовавшего якобы все свое влияние, чтобы не допустить туда своего главного соперника по оперной сцене. фильме. Даже если это и неправда, то говорить о том, что отношения между двумя выдающимися итальянскими певцами складывались непросто, можно с уверенностью. В течение всей певческой карьеры Тита Руффа называли «поющим львом». Специалисты и публика восхищались широким диапазоном и тембром его баритона. Когда к концу 20-х годов голос Руффа стал терять свою силу, критики стали писать об умирающем льве. А в 1936 году, окончательно покинув оперную сцену, Тита Руффа сказал сам про себя. Лев замолчал.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государство не поддерживает мелкий бизнес в нашем городе. Мы на грани вымирания.
Мощное оружие в борьбе с терроризмом – не пули и не бомбы. Имя этому оружию – свобода.
Думаю, что подавление инакомыслия негативно отразится на режиме Путина.
Государственной Думы стали открыто покровительствовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.